Говорит Радио Свобода, в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И в эфире специальный выпуск программы «Время свободы», посвященный трагедии в Краснодарском крае. Итак, по последним данным, на Кубани из зоны бедствия эвакуировано свыше 2700 человек. Подтверждена гибель. В результате наводнения 152 человек пострадали. По данным МЧС, более 12 тысяч жителей. Начались первые похороны. В храмах проходят заупокойные службы. 9 июля, завтра, объявлено днем всероссийского траура по погибшим на Кубани, а также по жертвам автоаварии на Украине, в которой, напомню, погибли 14 россиян. Наибольшее число жертв и разрушений в городе Крымск. Полиция уже сообщает о случаях мародерства. В Крымске находится наш специальный корреспондент Мумин Шакиров. Сейчас он на линии прямого эфира. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне удалось за последние 2,5 часа объехать те районы, которые наибольше пострадали от этого наводнения. И картина, конечно, удручающая. Практически все первые этажи, у многих людей есть еще мансарды, они были затоплены на уровне 2-3 метров. То есть вся мебель, вся утварь, документы, все это было затоплено, все находится в жиже. И сейчас город постепенно приходит в себя, люди самостоятельно вычищают свои квартиры и дома. Но на многих участках еще много воды, где-то помогает откачивать, но в основном люди справляются сами. Я сейчас нахожусь в центре города у кинотеатра «Русь», где находятся службы спасения, МЧС, медицинская помощь. И здесь и представители Следственного комитета, приехали психологи из Москвы. Это вот та помощь, которую ждали люди полторы сутки, вот сейчас она начинает поступать. По дворам ходят люди, описывают имущество. Рядом со мной стоит Света, которая пострадала очень сильно, ее дом был затоплен. Света, расскажите, что произошло с вашим домом и какая первая вам необходима сейчас помощь? Держите.
В моем доме просто-напросто ничего не осталось, ничего нету. Вообще мы остались с детьми на улице. Ничего, ни продуктов питания, ни вещей, ничего. Будем ждать, надеяться на президента, что президент что-то для нас сделает. Это только на него надежда. Это я спасибо большое всем, что нам помощь поступает.
Светлана,
хоть есть чем кормить.
Светлана, скажите, как вы пережили это наводнение? Как вам удалось спастись? Где и как вы спасались?
Ой, это было очень страшно. Это вообще ужас был. Спаслись кое-как. Чудом вообще. Вот воды вылезали. Это было что-то.
Алло, Светлана.
Это была Света. Алло, вы меня слышите?
Да, момент, мы слышим вас.
Я хочу передать слово Маше, которая тоже находится в таком же бедственном положении. Ее дом затоплен, не осталось ни мебели, ничего. Сейчас она вот получила первую помощь, напомню, подчеркну, от частных лиц. Не от государства, а от частных лиц, потому что частные люди, то есть люди приехали из Новороссийска, из Анапы, из Краснодара, люди привозят вещи, продукты питания. И вот Маша практически сейчас сидит на этих вещах, тут у нее есть вода и какие-то первые необходимые теплые вещи. Маша, скажите, в чем вы больше его нуждаетесь?
Мы нуждаемся в доме, в жилье, потому что я с четырьмя детьми, у нас 10 человек в доме. И вообще, вышли на улицу, нам вообще негде, ни кровати, ничего нету, ни одежды, ни вообще, ни помыть детей, ничего. Я многодетная семья, я тоже многодетная, и вообще.
Какую вам материальную помощь обещали?
Не знаю, то, что еще не проверили, еще как комиссия ходит, так практически ничего нет.
Это была пострадавшая Маша. Арслан, я хочу напомнить, что многие люди не обладают информацией, потому что отключено электричество там, где были затопления, там нет ни газа, ни воды, ни света, поэтому люди не могут смотреть телевизор и тем более там пользоваться интернетом, чтобы понять, какие компенсации денежные они получат. Говорят, речь идет о сумме 5 тысяч, 10, 15, кто-то говорит 100. То есть этой конкретной информации нету, это вот только сейчас люди пришли в центр города, чтобы им дали какую-то новую информацию, и они могли вот как-то уже для себя принимать решения. Что бы я еще подчеркнул, что город, конечно, вот та низменная часть, потому что есть город, часть города, которая называется Горкой, это то, что стоит на возвышенности, там более-менее все нормально, а вот то, что вот в низовье, это перевернутые автомобили, это, значит, полуразрушенные заборы, вырванные с корнем деревья, и вот эта печальная картина, разрушенные памятники, машины перевернутые. То есть тут практически вот у каждого дома люди стоят и пытаются как-то вот расчистить место для жилья, потому что многим действительно ночевать негде. Кто-то будет ночевать, наверное, сегодня во дворе на этих матрасах или паласах. Кто-то все-таки опять поднимется на мансарду и проведет там ночь. Что касается вот той помощи, о которой мы говорит государство, вот сейчас должен приехать губернатор Александр Ткачев, и люди многие ждут, хотят ему задавать какие-то вопросы, и он, видимо, сейчас будет его такая импровизированная пресс-конференция, мы что-то об этом узнаем. Еще Сурен Газарян, эколог, я с ним тоже связывался, он поехал на плотину, я надеюсь, что вот он вернется через пару часов и расскажет, что происходит там на плотине, может быть, он узнает что-то новое. Дело в том, что никто не верит, что это были только дожди. Люди считают, что спустили шлюзы. Одни говорят, что спасти подстанцию под Новороссийском, другие считают, что просто город Новороссийск. В общем, информация разнообразная, но я не встретил ни одного человека, который бы поверил, что вот дожди, там волны высотой 5-7 метров могли вот сами так стихийно затопить дома. Арслан?
Момин, возникает совершенно резонный вопрос. Если негде разместить людей в разрушенном городе, вот таких как Светлана или Мария, с которыми вы беседовали, почему их не эвакуируют? И эвакуируют ли вообще кого-то в близлежащие неразрушенные населенные пункты?
Вы знаете, я ничего не слышал об эвакуации, потому что большая часть людей перебирается к родственникам, к друзьям. То есть люди практически вот берут пострадавших на ночь, а днем они опять возвращаются в дома свои, разгребают, вычищают. Но это вычистить за день-два невозможно, потому что вся мебель, все это в жиже, и это вообще малопригодно для использования. Люди, конечно, рассчитывают вот какую-то минимальную мебель, может быть, им приобретет государство или окажет какую-то услугу, поможет приобрести это все. Но об эвакуации пока я ничего не слышал, Арслан.
А нет ли проблем со снабжениями продуктами первой необходимости и водой?
Вы знаете, вот первую помощь на каждой улице, импровизированной кухни, это люди приезжают, как я уже говорил, из поселков, из станиц ближайших, из Анапы, они привозят продукты питания в первую очередь. Там организовываются столы, на этих столах, значит, накрывают эти столы, продукты питания, овощи, фрукты, печеные. Вот этим люди и питаются. Вот то, что приносят простые люди. Ну, конечно же, здесь вот хлеб, воду раздают у кинотеатра «Русь», но это кинотеатр «Русь» только одна точка. Но сейчас идет откачка воды во многих районах, кварталах. Но пока, значит, ситуация вот такая, что только сейчас начинается разворачивать свои службы администрация. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», который работает сейчас в разрушенном городе Крымск. Говорит «Радио Свобода». В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Кубани из зоны бедствия эвакуировано около 3000 человек. Подтверждена гибель. В результате наводнения 152 человек пострадали. По данным МЧС, более 12 тысяч. Начались первые похороны. В храмах проходят заупокойные службы. Завтра всероссийский траур по погибшим. В связи с катастрофой в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело. Ведется расследование обстоятельств произошедшего. Водитель автобуса, перевернувшегося вчера на дороге в Черниговской области Украины, задержан и находится в изоляторе временного содержания, сообщили Интерфаксу в местной милиции. В автобусе ехали 43 паломника из Псковской области. 14 из них погибли, 29 получили ранения. На юге Афганистана более 20 человек стали сегодня жертвами взрывов и нападений. Никто не взял на себя ответственность за эти нападения. Сегодня в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» передача «Свобода в клубах». «Свобода» на Московском открытом книжном фестивале. Круглый стол общества «Мемориал». Эстетика протеста в серии «Культура протеста». Эфир в 18.07. Итак, в связи с массовой гибелью людей при наводнении на Кубани возбуждено уголовное дело. Местные власти признали, что во время ливня неоднократно производились сбросы воды из водохранилища. Следствие выясняет, насколько это повлияло на масштаб бедствия. В Крымск прибывает помощь и волонтеры. Хроника событий в материале Елены Поляковской.
По последним данным, в Краснодарском крае погибли более 150 человек. Очевидцы говорят, что эти цифры не окончательные. По словам активистки экологической вахты Северного Кавказа Анны Михайловой, жители Крымска не были предупреждены о надвигающейся опасности, и именно с этим связано большое количество жертв.
Я так понимаю, что еще не все окраины осмотрели, не все разрушения разобрали. Так что теоретически цифра может увеличиваться. Такого большого количества жертв, но причина, естественно, в том, что людей вообще абсолютно никак не предупредили о сложившейся ситуации. Когда уже стало ясно, что поток идет, наводнение будет, но можно было хотя бы пробежаться по дворам, хотя бы разбудить людей, мегафон покричать. Ну, на вертолете пролететь, люди бы услышали, проснулись. Многие ведь просто даже проснуться не успели.
Президент Путин, который побывал на месте трагедии, пообещал, что федеральные и местные власти окажут материальную помощь пострадавшим.
Всем, кто утратил имущество, мы договорились с губернатором, должно быть выплачено по 10 тысяч рублей. Как первая помощь, затем край выделит по 50 тысяч пострадавших, а федерация выплатит по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей из федерального бюджета, плюс еще по 1 миллиону рублей из краевого бюджета. И кроме этого, мы поможем восстановить утраченное жилище.
Очевидцы утверждают, что вода в городе Крымске и его окрестностях спала, и устранением последствий стихии занимаются сейчас сотрудники МЧС и городские службы Крымска. Эколог Анна Михайлова говорит, что разрушения коснулись в большей степени частных домов.
Вода практически сошла, на некоторых улицах еще стоит, но уже значительно меньше, чем было, допустим, совсем с утра. Но вот здесь вот рядом, например, в проулке, все еще люди ходят, так, ну, сантиметров 20 воды, наверное, есть. Вижу поваленные заборы, поваленные деревья, разрушенные дома. На соседних улицах, здесь уже убрали, а на соседних улицах встречаются все еще трупы животных, занесенные илом. У многих живущих в многоквартирных домах на первом этаже заклинило двери. Кто успел, убежали к соседям. Кто не успевал убежать к соседям, допустим, одна женщина провела ночь на окне просто, стоя на подоконнике, пожилая женщина.
Разрушения коснулись в первую очередь частных домов, каких-то объектов инфраструктуры городской, дорог.
В первую очередь частных домов, в основном они разрушены. Коснулось очень автомобилей, гаражей, все это лежит перевернутое. Метеонная. Видела сегодня совершенно помятый гараж.
Рядом с сотрудниками МЧС и городских служб работают и волонтеры. Они помогают жителям Крымска расчищать дворы от последствий стихии. Волонтер из Краснодара Евгений Машкарин говорит, что от помощи люди не отказываются.
Въезд в город, в принципе, нормальный, свободный. Вода спала, по дорогам двигаться в Крымске можно. В городе много техники с разных городов, районов. Много людей ходят, помогают. В принципе, очень много машин в центре города, так как там сосредоточен все центры сбора помощи. В целом, как бы люди уже очищают свои дворы. Очень много людей в дорожной форме, МЧС по городу. Конечно, никто от помощи не отказывается. То есть, естественно, помощь нужна, потому что тут выносить мебель, которая промокла, дворы очищать, причем можно подходить просто к любым людям на улице, спрашивать, нужна ли помощь, и если вам не нужна, то подскажите, кому нужна. Ситуация рабочая, скажем так, без какого-либо хаоса. И медицинские бригады есть, больницы работают в городской больнице, даже кто-то, я слышал, пытался вызвать скорую, и она приехала, не сразу, но приехала. То есть приехали с другого района бригады, вот сейчас мы заехали на одну из затопленных улиц, люди общаются, и все знают, что можно прийти в центр, и там есть МЧС, к которым там можно обратиться и так далее. Грустно все это, перевернутые машины, ущерба много, но люди как-то разгребаются, даже шутят, то есть работают.
Гражданские активисты в интернете начали сбор средств для пострадавших на Кубани. На беду жителей Краснодарского края откликнулись люди из Новосибирска и Москвы. Ближайший центр сбора помощи находится в Краснодаре. Его работу координирует Ульяна Кононович.
Мне привозят в основном краснодарцы, но звонили люди даже из Новосибирска, из Ставрополя. И наши по краю, там станица Северская, Сочи. И очень многие пишут там в Твиттер, скажите, а кто же нас собирает? Если мы находим координаторов где-то на месте, то мы обязательно даем контакт.
А что необходимо сейчас в первую очередь для пострадавших жителей Крымска и других районов?
Детское питание, сухпайки, питьевая вода, медикаменты, одеяло, подушки, одежда, посуда, средства гигиены, обеззараживающие препараты и фонари. Значит, привозить у нас есть 8 адресов. Группа ВКонтакте называется «Собираем вещи для пострадавших от наводнения на Кубани». Группа на Фейсбуке точно так же называется «Сбор вещей». Люди говорят, что там просто очень сильно не хватает рук. И наши ребята, которые поехали, они там будут рулить волонтерами, потому что больше всего не хватает координаторов, да, которые договорили. Иди туда, бери лопату, копай здесь, там, неси туда. Вот, наши, значит, поехали разруливать эту ситуацию и будут нам звонить о том, какая там обстановка и что нужно в первую очередь. С нашими ребятами, которые туда поехали, они профессиональные волонтеры. Они знают, как в таких ситуациях, как действовать. Евгений Машкарин и Анна Машкарина. Вот они там сейчас работают на месте. Они будут отслеживать, чтобы вся эта помощь адресно доставлялась людям, а никуда не пропадала и нигде не была брошена. Просто там сейчас люди свозят помощь, и она лежит. А надо, чтобы все адрес находили и доставили ее. Потому что люди сидят дома, они в шоке.
На Кубани из зоны бедствия эвакуированы свыше 2700 человек. О ситуации с детьми, отдыхающими в этом регионе в оздоровительных лагерях, сообщила на селекторном совещании оперативного штаба вице-премьер правительства России Ольга Голодец.
4 лагеря подлежат эвакуации. По каждому ребенку должно быть понятно региону и родителям, где находятся дети, куда они помещены. По всем остальным лагерям ситуация спокойная. Нету повода для того, чтобы менять режим отдыха.
9 июля по погибшим на Кубани объявлен Всероссийский день траура. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И мы продолжаем говорить о трагедии в Краснодарском крае. Мой следующий собеседник, оппозиционный политик, депутат Госдумы Илья Пономарев. Вот сейчас, судя по заявлениям властей и местных, и федеральных, и Путина, и Ткачева, трагедия выглядит следующим образом. Да, произошло стихийное бедствие. Ну, бывает. Власти тут ни при чем, ничего нельзя было сделать. Неблагоприятное стечение обстоятельств. Вы согласны с такой трактовкой произошедшего на Кубани?
Нет, стихийное бедствие — это совершенно верно. То есть никто же не говорит, что устроили акт диверсии, правильно? Это действительно стихийное бедствие. Вопрос только в том, что с каждым стихийным бедствием можно по-разному справиться и допустить или не допустить человеческих жертв. Собственно, в этом роль власти, это ее прямая обязанность, организовывать процесс таким образом для того, чтобы не было человеческих жертв. Существует такое серьезное предположение, основанное на публикациях СМИ предыдущие годы, о том, что такая трагедия была вероятна, об этом предупреждали, но, тем не менее, никто ничего не сделал. И, соответственно, когда случился сам паводок, соответственно, результатом его было вот такие многочисленные человеческие жертвы.
Вы сейчас говорите о версии, согласно которой был произведен спуск воды из горного водохранилища.
Нет, я говорю о том, что я, собственно, туда лечу, буду в том числе разбираться в том, что же там на самом деле происходило. Обязательно постараюсь доехать до самого этого водохранилища и посмотреть своими глазами. Можно было провести там спуск, нельзя было провести там спуск, да. Но по-любому вы видели, там есть публикации в местной прессе, которые вытащили наши экологи, Сурен Газарян. Далее, о том, что люди уже писали, что вот этот вот сценарий, он очень вероятен, когда пройдет поток и смоет Крымск в силу конструктивных особенностей водохранилища. И никто, естественно, ничего не сделал.
Претензия первая. То, что власти местные и федеральные в том числе не сделали ничего, чтобы предотвратить возможность такой трагедии. Не были проведены необходимые гидрологические или какие-то другие мероприятия. То есть об этом никто никогда не думал. Верно я вас понимаю?
Да, причем, более того, это же далеко не первое наводнение, в принципе, на Кубани. У меня, в частности, отец даже орден получил за ликвидацию последствий предыдущего крупного наводнения в 2002 году. Он почетный гражданин Краснодарского края, когда было предыдущее наводнение на реке Кубани. Ровно та же самая ситуация была. В общем, все это можно было предсказать, предвидеть, сделать. Тем не менее, никто ничего не делал. И вот то, что не извлекаются уроки, вот это вот и есть реальная претензия, да, то есть к властям.
Местные жители говорят о том, что их никто не предупредил. Никто не сказал, что ночью надвигается такая беда, и именно поэтому многие жители многоквартирных домов, в том числе, оказались заблокированы на первых этажах. Но власти говорят, у них не было информации о том, что такое может произойти вот сейчас, что надвигается такая стихия.
Я не знаю, была возможность или не было возможности. Опять-таки, разные нехорошие признаки, типа бегство из города за несколько часов до этого, там... мэра города, если это правда, не знаю, опять-таки поеду и вот буду разговаривать своими глазами, да, значит, вот, и это такие нехорошие признаки, что называется, но это не важно, у властей не должно быть вот так, что там вот что-то случилось, все, вот пожар, так, значит, мужик пошел в лес, да, должен был быть план реагирования, должно быть заранее все были быть готовы, если водохранилище рядом находится, у органов чрезвычайной ситуации должны были быть все необходимые схемы. То есть это не должно быть такой внезапной историей.
Как вы оцениваете действия властей, спасательных служб первые часы после трагедии? Ну вот обращает на себя внимание в первую очередь то, что информация дошла до широкой общественности, но со значительным опозданием. Если это все произошло ночью, то, по крайней мере, в Москве на федеральном уровне широко стало известно о том, что там трагедия такого масштаба, ну, может быть, в 2, в 3, в 4 часа дня по субботе. Ну,
именно что, мы видим существенное опоздание с информированием, и мы видим главное последствие. Это вот количество жертв, это и есть оценка того, насколько эффективны были действия властей.
Вы, как депутат Государственной Думы, будете настаивать на том, что там проводилось какое-то специальное расследование, парламентское расследование?
Да, сейчас дело не только в расследовании, сейчас дело в том, чтобы наладить помощь людям, и я вот еду, чтобы помочь тем вот волонтерам в большом количестве, которые выдвигаются из Москвы, вот там одна колонна уже ушла туда, в Крымск, чтобы они эффективно действовали, эффективно взаимодействовали между собой, и чтобы мы, собственно, не повторяли тех же ошибок, которые уже наделала власть.
Помощь волонтеров – это вот такая экстренная необходимость сейчас для жителей Крымска, и это делается потому, что не справляются оперативные государственные службы или по каким-то другим причинам?
Ну, это веление души. Естественно, если бы власть работала хорошо, может быть, она и была бы не нужна, но мы видим, что здесь есть определенные проблемы, и поэтому то, что люди откликнулись, это просто замечательно, мне кажется.
Илья Пономарев, депутат Государственной Думы России, говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что в 9 вечера в эфир выйдет передача «Классный час». Радио для тинейджеров. Реконструкция утопии. Что такое русская классическая музыка? Куда пропала первая волна авангарда? Об этом «Классный час свободы». Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. И на волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На Кубани подтверждена гибель в результате наводнения 152 человек. Пострадали, по данным МЧС, более 12 тысяч жителей. Начались первые похороны. 9 июля объявлено днем всероссийского траура по погибшим на Кубани, а также по жертвам автоаварии на Украине, в которой погибли 14 россиян. В связи с гибелью людей в Краснодарском крае возбуждены уголовные дела. Следователи выясняют, насколько могли повлиять на масштабы бедствия сбросы воды из Небержаевского водохранилища. Наибольшее число жертв разрушений в городе Крымск. Водитель автобуса, который вчера перевернулся на трассе в Черниговской области Украины, задержан. Он находится в изоляторе временного содержания. В автобусе ехали 43 паломника из Псковской области. Погибли 14 граждан России, 29 получили ранения. Международный посланник Кофи Аннан в понедельник посетит Дамаск со срочным визитом. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Сирии. Накануне Аннан заявил французской газете «Ле Монд», что предложенный им план мирного урегулирования сирийского конфликта до сих пор не принес результатов и велика вероятность его полного провала. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель встретились сегодня во французском городе Реймс на северо-востоке страны в связи с отмечаемым 50-летием исторического примирения после двух мировых войн. Оба политика присутствовали на мемориальном богослужении в Реймском кафедральном соборе. Более 20 человек стали в воскресенье жертвами взрывов и нападений на юге Афганистана среди погибших, как мирные жители, так и полицейские. На завершившемся в Чехии Карловарском международном кинофестивале главную награду получила картина норвежского режиссера Мартина Лунда «Почти мужчина». В Мехико десятки тысяч человек вышли в субботу на марш протеста против итогов президентских выборов в стране.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Итак, подавляющее большинство жертв наводнения в Краснодарском крае приходится на Крымский район. Город Крымск с населением примерно в 50 тысяч человек, как сообщают очевидцы, был наполовину затоплен. Минувшей ночью на него обрушилась волна высотой 7 метров. По мнению многих местных жителей, волна такой высоты могла быть следствием водосброса из горных водохранилищ. Эту версию в интервью «Радио Свобода» анализирует лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вы вчера распространяли заявление, что возможной причиной трагедии в Крымске мог быть спуск воды из горного водохранилища. На это указывали ваши специалисты, активисты «Яблока», живущие на Кубани.
Только что я слышал выступление следователей, которые говорили, что было целых 13 сливов из Небержаевского водохранилища. Правда, они говорят о том, что непонятно, эти ли сливы привели к вот такому мощному затоплению или нет. В этом надо разбираться.
То есть в любом случае остаются вопросы, и по-прежнему партия «Яблоко» будет настаивать на том, чтобы...
Остаются, конечно, вопросы, потому что все жители, которых вчера просили наши активисты на месте, почти все жители станицы Небержаевская говорят о том, что действительно воду сбрасывали. По логистике элементарного здравого смысла такой массив воды мог прийти только оттуда, больше ниоткуда. Он не мог бы прийти. И сегодня это фактически подтвердило следствие. Но у меня вопросы и к следователям тоже. Они возбудили уголовное дело не по 293 статье, часть 3, по которой я вчера требовал их это сделать, а по другой статье. Я просил возбудить по статье «Халатность» должностного лица, которая повлекла за собой смерть людей. А они возбудили по статье, по-моему, 109, неосторожность, повлекшая смерть людей. Вот с этим я категорически не согласен. Даже если не было умышленного сброса воды, а вода просто сливалась автоматически из-за водохранилища, тут все равно имеет место халатность, потому что местные жители задолго до этого, и у нас есть доказательства, они в интернете фигурируют, обращались к местному МЧС, к краевому МЧС, с требованием навести порядок с этим вопросом, потому что водохранилище переполнено на 100%. Это прямо указывается жителями. Следовательно, при такой заполняемости водохранилище представляло потенциальную угрозу. Как минимум, даже если ничего не сделали для изменения ситуации, должны были предупредить в такой момент, когда начались ливни, об опасности мощного затопления. Но все единодушно сходятся в том, что никакого оповещения не было. Вот сейчас поступает информация, что были оповещены отдельные службы, например, медики. Об этом говорят жители. Но доказать, так это или нет, нельзя. Невозможно сейчас. Предупредили ли отдельно взятых медиков или нет. Если предупредили, это, конечно, умысел и преступление, если сказали одним людям или, как говорится, там своим людям, а общего оповещения не сделали. Это тоже преступление, но, наверное, это уже какая-то другая статья. Но в любом случае, халатность здесь имела место, потому что жители давно и систематически выражали тревогу по поводу того, что над ними в горах висит водяная бомба, и просили власти с этим что-то сделать. Власти с этим ничего не сделали, но еще и к тому же не предупредили об опасности взрыва этой бомбы, когда совершенно очевидно было, что такая опасность существует. И в этом смысле я рассматриваю возбуждение дела по статье «Неосторожность», просто как попытка увести от ответственности тех чиновников, которые виновны именно в преступной халатности. И мы будем добиваться того, чтобы дело было возбуждено именно по этой статье.
Давайте сейчас я попробую сформулировать те вопросы, на которые, вот, на ваш взгляд, должно ответить следствие. Это, во-первых, был ли сброс из горного водохранилища, и мог ли этот сброс привести к трагедии, затоплению города и гибели?
На первую часть вопроса следствие уже ответило. Сброс был и не один. Было много сбросов. Второй вопрос действительно нуждается в дополнительном расследовании. Именно это привело к трагедии или что-то другое? Ну, мне кажется, что ответ на этот вопрос совершенно очевиден. Там никакого другого источника нет, такого массового единовременного прилива воды. Из чисто природных источников, как говорят экологи, а я им доверяю, такого единовременного мощного слива там быть не может. Единственный резервуар воды, который может дать такой слив, это вот Небержайское водохранилище.
Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». На вопросы «Радио Свобода» о причинах трагедии в Крымске отвечает гидролог, кандидат географических наук, много лет проработавший на Кубани, Евгений Чекаловский. Когда-то он обследовал все горные реки этого региона, организуя на них систему наблюдения. С ним беседует моя коллега Людмила Телень.
Вы, как специалист-гидролог, прекрасно знаете этот регион. Скажите, что, на ваш взгляд, должно было произойти, чтобы волна такой мощности смела практически город с лица земли?
Здесь у меня несколько вариантов. Волна такой силы обычно образуется только при прорыве какого-то естественного препятствия. То есть на каком-то из горных притоков. А эти горные притоки принимает река Адагум, протекающая через Крым. Или было смыто какое-то водохранилище, или был смыт дождем конус выноса селевого потока. То есть сначала со склона долины вот такой шел грязекаменный поток, под который перегородил долину реки, притока этого самого Адагума. А потом там образовалось такое водохранилище с такой естественной плотиной. При дальнейшем поступлении воды начался перелив, и при этом наблюдается очень быстро размыв этой естественной плотины. Вся волна идет вот такой вот волной. Есть еще один вариант такого резкого, возможного резкого подъема, если над Крымском прошел смерч. Над Крымском или в горных районах, прилегающих к Крымску. В свое время, когда я работал в Краснодаре, я обратил внимание, что на причерноморских реках прошел паводок, объем которого в несколько раз превышал все мыслимые объемы ливневых осадков. И, слава богу, меня тогда натолкнул на мысль один у нас очень мыслящий наблюдатель водомерного поста, который мне сказал: «Да, Евгений Федорович, да я когда попробовал воду в Осадкомире, она была соленая». То есть вы представляете, вот этим смерчем поднималась вода, не испарялась, она поднималась из моря и уже на склонах гор обрушивалась на эти самые районы. Ну теперь, если отмести все возможные варианты о таком катастрофическом подъеме уровня, а я, честно говоря, не всегда доверяю такой информационной волне, здесь уровень воды в Крымске мог подняться за счет того, что в 60-х годах Адагум впадал в Лавни Кубани. Это на много квадратных километров обводненная, заросшая плавником территория. Ее осушили, дренировали, и там стали сеять рис. Ну, вы знаете, что все наши гидротехнические сооружения за последние 20 лет, ну, как бы вам сказать, не очень грамотно эксплуатируется. Вот за последние 20 лет вся эта дренажная система могла быть засорена. И если проходил по этим рекам, Адагуму, его притокам сильный паводок, то начала подниматься вода просто над уровнем земли в Крымске. Она должна была подниматься не так быстро, не таким штормовым образом. Но подниматься она могла. Тем более, что дома там в Крымске, очень много домов, которые построены из самана, то есть из глины, соломы и с навозом. Они разрушаются, когда там поступает к ним вода, они разрушаются очень быстро. И, наконец, я полностью отметаю все вымыслы о том, что это был сброс, неграмотный сброс из какого-нибудь водохранилища. Что Краснодарское водохранилище, там уровень воды ниже, чем
уровень земли в этом самом Крымске, что не Держаевская, это ранее небольшое водохранилище. Там тоже никаких разрушений не произошло, и, следовательно, вот такой вот волны прорыва образоваться не могло.
А почему вы отметаете такой вариант?
А вот именно потому, что в Краснодарском водохранилище уровень воды ниже, чем уровень земли в Крымске.
Второе водохранилище небольшое.
А это небольшое водохранилище не могло бы затопить такой широкой территории. Тем более я слышал, что там сбросное отверстие рассчитано всего на 16 кубических метров в секунду. Не такое количество воды, которое бы могло бы мгновенно все затопить. Прорыва не было, значит, не могло ничего серьезного произойти. Все эти такие несчастья могли только, так сказать, вызваться прорывом гидротехнических сооружений.
Скажите, а как в таких случаях, вот по вашему опыту, происходит оповещение людей? Можно ли их было как-то заранее предупредить о возможных неприятностях? Или это стихия, и здесь ничего сделать нельзя?
Если уровень воды в водохранилище, каком-нибудь водохранилище, на котором имеются гидрометеорологические наблюдения, катастрофически поднимается, и есть опасность, что водосбросы не пропустят этой воды, то тогда, конечно, возможна такая информация. Я знаю, что вообще прорывная волна – это страшное дело. Вот я когда-то спросил одного из очень авторитетных специалистов, который рассчитывал Куйбышевскую ГЭС. Я спросил его, дескать, скажите, а вот прорывная волна, если будет образуется на Куйбышевской прорыве Куйбышевской ГЭС, что это такое? Это явление каких масштабов? Он говорит, не приведи бог, лучше там сбросить 5 атомных бомб. Это будет меньше разрушения, чем вот эта вот прорывная волна.
На вопросы моей коллеги Людмилы Терень отвечал гидролог Евгений Чекаловский.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
На линии прямого эфира еще одна моя коллега Елена Власенко. Елена пыталась разобраться в том, как действовали государственные службы Краснодарского края накануне наводнения. Елена, здравствуйте, вы в эфире. Что вам удалось выяснить?
Добрый день. Вопрос вызвал диалог Владимира Путина с главой Крымского района Василием Крючко. Путин задал ему вопрос, как оповещали и оповещали ли о грядущей катастрофе сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям его. И Крючко ответил, что действительно он сам получил смс-ку накануне трагедии от МЧС. Она пришла около 22 часов вечера, после чего он начал проводить совещание и как-то готовиться к наводнению. И вот я пыталась выяснить, что же это было за смс-ка, на основании каких данных она была послана, и почему не удалось, несмотря на то, что она была, что МЧС послали ее Крутько, почему не удалось избежать такого количества человеческих жертв. Очень сложно, традиционно очень сложно было дозвониться до людей, курирующих информационное обеспечение чрезвычайной ситуации. В МЧС не отвечал даже один из телефонов горячей линии, что весьма странно в этой ситуации. И понятно, что сегодня воскресенье и выходной день, но, опять же, ситуация из ряда вон выходящая. И ни один телефон пресс-службы Главного управления МЧС Москвы не отвечал, как и телефоны пресс-службы МЧС в Краснодаре. И вот чудом удалось все-таки дозвониться до сотрудников пресс-службы Краснодарского МЧС, и она рассказала мне о том, как проходило оповещение граждан. Она рассказала, что еще в 4 часа дня накануне ночи трагедии МЧС местный получил прогноз гидрометцентра, в котором было сказано, что возможна чрезвычайная ситуация, причина которой это сильный дождь. И после чего сотрудники МЧС разослали короткие сообщения с предостережением абонентам Мегафона, Билайна и, возможно, других сотовых операторов, с которыми заключен контракт. И также были оповещены должностные лица. Этих СМС-сообщений сводилось к тому, что было сказано о том, что будет сильный дождь, и, возможно, несколько вариантов событий. оползни, повышение уровня воды в реках, сход селей с гор и шквальный.
Елена, вы периодически пропадаете.
Я тогда скажу, что повторю, что сотрудник МЧС рассказала о системе оповещения граждан и
К сожалению, у нас потеряна связь с нашим корреспондентом Еленой Власенко, но, в принципе, мы поняли суть происходящего. Говорит Радио Свобода, в Москве 16 часов 45 минут, вы слушаете «Время свободы», коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
На Кубани из зоны бедствия эвакуировано около 3000 человек. Подтверждена гибель в результате нападения. 152 человек пострадали, по данным МЧС, более 12 тысяч. В связи с катастрофой в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело. Ведется расследование обстоятельств произошедшего. Водитель автобуса, перевернувшегося вчера на дороге в Черниговской области Украины, задержан и находится в изоляторе временного содержания. Директор Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян предлагает перенести город Крымск на новое место, поскольку подобные катастрофические наводнения в этом районе могут повторяться. Ученый утверждает, что последствия стихийного бедствия могли бы быть не столь ужасными, если бы после наводнения десятилетней давности власти приняли необходимые меры.
После наводнения 2002 года, которое было колоссальным совершенно по масштабам, которое тогда потрясло всех, кто хоть какое-то отношение имеет к гидрологии, гидротехнике и так далее. После этого мы не сделали должных выводов. Но есть такое дурацкое мнение, что подобные события должны случаться один раз в 200 лет или что-нибудь в таком духе. На самом деле климатическая система разбалансирована, количество и сила стихийных бедствий, связанных с водой, да и, соответственно, с метеорологией тоже, нарастает. И это вот очередное доказательство, когда всего лишь через 10 лет повторилось то, что было.
Существует же мировая практика, как обезопасить населенные пункты, людей от подобных бедствий или хотя бы минимизировать ущерб от них.
К великому сожалению, в этой мировой практике доминирующий момент – это своевременное предупреждение и обеспечение эвакуации. Вот это в мировой практике главное. И эта тактика, она вынужденная, но она капитулянтская. А для того, чтобы изменить картину, для этого нужны колоссальные капитальные вложения. Для этого нужно или водохранилище строить там, где они ни для чего другого особенно и не нужны, или какие-то специальные водосбросы для того, чтобы направить поток кратчайшим и наиболее безопасным путем. Вот этого, к великому сожалению, делается совершенно недостаточно. То есть многие водохранилища выполняют защитную роль от наводнений, выступают демпферами, накопителями, но в таких ситуациях, какая была в 2002 году и сейчас на Кубани, такого водохранилища, пожалуй, и не придумаешь. Хотя в других ситуациях это имеет большое значение. Но, опять-таки, практически всегда водохранилища, которые защищают от наводнений, выполняют еще какую-то другую функцию. Они представляют собой объекты комплексного, многоцелевого использования. И все это, с одной стороны, конечно, может снизить затраты, которые идут непосредственно на защиту от наводнения, потому что часть этих затрат будет реализована на другие цели. Но, с другой стороны, в бюрократических системах, а у нас именно такая система, в бюрократических системах управления это страшно осложняет прохождение и принятие решения. Страшно осложняет. Потому что чем больше задействовано министерств, ведомств, чиновников, территориальных органов, федеральных органов, муниципальных органов, в принятии и реализации решения, тем больше шансов, что оно будет принято через бесконечно большой период времени. То есть после следующего наводнения.
Сейчас многие спорят о том, вот мог ли сброс воды из близлежащего Крымского водохранилища привести к таким катастрофическим последствиям. На ваш взгляд, это принципиально важный вопрос?
Вот мне кажется, что это малозначимый фактор, потому что это небольшое водохранилище. Это вам не братское. Это небольшое водохранилище. Я не думаю, чтобы сброс из такого водохранилища, именно сброс, не прорыв там плотины, когда все вплоть до мертвого объема вышвырнуло, а регулируемый сброс мог иметь такие последствия. Кроме того, ведь нужно же поставить альтернативный вопрос. А что было бы, если бы этого сброса не было? Куда вода-то пошла бы? Я думаю, что лучше бы не было.
Ну вот, общаясь в том числе с местными жителями, можно было услышать такое мнение, что Крымску, ну вот, просто не везет. Он расположен в таком месте, в низине, вокруг горы, откуда спускаются потоки воды. И он превращается в большую лужу.
Это правильное мнение. Точно так же совершенно правильное мнение о том, что очень не везло Ленску, который в конце концов наводнением на Лене смыло. Но Ленск-то был сравнительно недавно построен, и нельзя его там было строить, и гидрологи говорили об этом. Я уже вам сказал, что у нас вот все еще бытует мнение, что крупные наводнения бывают раз в 100-200 лет. Ничего подобного, теперь они бывают чаще. Это распределение с тяжелыми хвостами, которые ведут себя труднопредсказуемо. Сейчас в условиях дестабилизации климатической системы нужно быть готовыми ко всему, а мы ни к чему не готовы.
И как себя вести теперь жителям Крымска или администрации? Ну, какие вот вы советы могли бы им дать?
Нужно провести очень тщательный анализ. Нужно понять, можно ли сделать какой-нибудь отводной водоток, который предохранял бы Крымск от наводнений такой силы. Если этого сделать нельзя, то город нужно понемножечку поднять.
Перенести на новое место.
Перенести на новое место, повыше.
Но это гигантские затраты.
Это гигантские затраты. Что во всем мире доминируют методы предупреждения и эвакуации. А капитальные затраты на изменение гидрологической ситуации – при условиях, когда происходит наводнение, это уже относительно редкий случай, и, как правило, связано с решением комплексных проблем. Куда деваться, ничего больше не придумано.
Ну, в общем и целом, люди наслышаны о том, как действует система предупреждения о цунами, которая не всегда, правда, срабатывает, но цунами происходит в таких гигантских масштабах. А как на таком локальном, относительно всего земного шара, действует система предупреждения о селях, наводнениях? Это возможно?
Это, во-первых, вполне возможно, а во-вторых, дело ведь в том, чтобы не только система предупреждения действовала, но и система эвакуации. Вот это должно действовать еще. Потому что если инвалида на костылях предупредили, что идет наводнение, а у него нет ничего, ни осла, ни вала, ни машины, ни лодки, вообще ничего, то что толку от того, что он это узнал? Ну, на крышу он залезет. А если волна будет выше крыши? А у него дом высотой 2,5 метра. Дом, а не потолок в комнате. Его и смоет, естественно. Поэтому не только предупреждение, но и средства системы эвакуации. Вот тогда да.
Мы подошли еще к одной проблеме, по крайней мере, я услышал это в ваших словах. Система мониторинга вот за водными объектами. Должна быть, по идее, такая же система, как в сейсмоопасных районах. А она вообще существует, такая служба на государственном уровне? Если существует, она работает? Насколько она...
Существует закон о безопасности гидротехнических сооружений, но, к великому сожалению, даже если не проигнорировать значительную неполноту этого закона, там многое надо было бы детализировать и усилить, даже он, как у нас это обычно бывает, не выполняется. Есть огромное количество гидротехнических сооружений. Это что такое? Это плотинки ведь в основном, которые никому не принадлежат, за которыми никто не следит. На Кубани их огромное число, этих объектов. Они могут играть как положительную, так и отрицательную роль при возникновении вот таких явлений. И все это, между прочим, было понятно тогда, в 2002 году. Тогда, в 2002 году, об этом все уши прожужжали. То наводнение было хорошо проанализировано. Все его причины, все его механизмы развития, это тоже будет проанализировано, не беспокойтесь. Но вот из того анализа никаких серьезных выводов сделано не было. Ну, был осуществлен капитальный ремонт Краснодарского водохранилища. Слава богу, все 90-е годы мы безумно боялись, что плотину Краснодарскую прорвет. Теперь не боимся. Хоть это. Но этого совершенно недостаточно. И эту-то работу сделали с опозданием на 15 лет. Ее еще при советской власти надо было делать. Серьезные, системные работы по охране населения и хозяйственных объектов от наводнений, а никто не сомневался в том, что они наступят из гидрологов. Никто вот в этом не сомневался. Я всех знаю. Вот этой работы проведено не было. С системной работой как-то плохо. Вот отдельные куски где-то кто-то иногда что-то делает, но так, чтобы вот единая система была.
Вот те водохранилища, которые расположены в окрестностях Крымска, в Краснодарском крае, они не предназначены для того, чтобы спасать населенные пункты от избытка проливных дождей. От проливных
для
дождей.
Того, чтобы спасти население от проливных дождей, водохранилище должно иметь огромный полезный объем. И к моменту наступления катастрофических событий уровень водохранилища должен быть близок к уровню, соответствующему мертвому объему, чтобы вместить оно могло эту воду. Там похожего ничего по параметрам нет, за исключением Краснодарского.
Вот мы подошли к тому моменту, на который указывают местные экологи. Они били некоторое время назад тревогу, говоря о том, что вот это водохранилище, которое расположено в окрестностях Крымска, оно было заполнено на 100%.
Сезон, опасный наводнениями, заблаговременно водохранилища должны быть сработаны. Иначе они не осуществят защитную функцию. Это исключено. Больше того, может плотину размыть.
То есть в данном случае... По логике вещей, мы не знаем, что там было на самом деле.
Не знаю.
Но
да.
Это водохранилище, оно должно было быть на мертвом уровне, скажем так, и последствия наводнения были бы не такие ужасные, поскольку бы часть воды, оно,
ну, конечно,
водохранилище
часть
бы вобрало.
Да, конечно. Но, опять-таки, здесь ведь все зависит от количественных соотношений. Сколько вылилось воды, какой полезный объем водохранилища. Может, у него такой полезный объем, что 1% этой воды туда вошел бы, а 99% все равно пошли бы мимо. Но тогда от него, конечно, толку мало.
Директор Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов Данильян. Наша программа подошла к концу, а примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Мифы и репутации». А элита над Россией – космос как мировоззренческий и социально-психологический миф. Беседа с кинорежиссером, путешественником и писателем Солом Шульманом, автором популярной книги «Инопланетяне над Россией». Книги Шульмана по-русски и по-английски сейчас читают в космосе члены экипажа Международной станции «Россияне и американцы». Об этом «Мифы и репутации». 17:07. Автор и ведущий Иван Толстой. Итак, вы слушали программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Часть расходов по формированию государственного оборонного заказа
может быть сдвинута. Что было бы неплохо, если бы Россия предоставила убежище Башару
Асаду. У вас там есть один человек по фамилии Навальный. Уголовное дело. Почему вы прекратили даже не поставить здесь руководство комитета?
Рабочие завода «Молот» провели стихийный митинг на проходной...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».